Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Эр-Рияде прошли первые за последние несколько лет американо-российские переговоры на уровне министров иностранных дел. Владимир Зеленский заявляет, что не будет признавать никакие договоренности по Украине без участия Украины. Лидеры стран Европы обсудили возможность участия в миротворческом контингенте в Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Также сегодня.
Понятно было, что вот дом, вот семья. На тот момент реально было ожидание, что если ничего не делать, то придут прямо вот сюда. Поэтому иди воюй. Окей. Понятно за что, понятно зачем, все понятно.
В Украине продолжаются тяжелые бои. Российское командование накапливает силы для большого весеннего наступления в Донбассе.
Везет нас на позицию Виталий с позывным «Фартовый». Очень опытный боевой водитель. Его сослуживцы рассказывают, что однажды он забирал из уже оккупированного Селидова военных. Попал в засаду, получил ранение, но вывез людей. А потом снова, несмотря на раненую руку, вернулся за теми, кто еще оставался.
Мы просто пролетаем через Покровск. В городе видно просто кладбище машин, которые были сожжены пиветронами.
Глядя на эти авто, понимаешь, что без везения здесь сложно. На позиции нас встречает боец с позывным «Якут». Большую часть жизни, говорит, прожил в России, потом обосновался в Волынской области на западе Украины. Призвали в ВСУ еще в начале полномасштабной войны.
Понятно было, что вот дом, вот семья. На тот момент реально было ожидание, что если ничего не делать, то придут прямо вот сюда. Поэтому иди воюй. Окей. Понятно за что, понятно зачем, все понятно.
Когда наступает глубокая ночь, война немного затихает. Лишь иногда слышно взрывы. И то где-то вдалеке. Но приходит холод.
Греемся. Греемочками. Помогают хорошо. Або чайочком. Чайочек тоже помогает хорошо. Ранок саме хорошо пити гарячого.
Тишину радіоефіра обривает суета на пункті управління. Фронт начинает шевелиться. Антону, Максиму и Олегу команду стрелять не дают, но нужно быть наготове.
Как настроение?
Как обычно, бодрое, пошли все в жопу.
Впервые за несколько месяцев на Покровском направлении украинские военные не отступали, а пошли вперед. Продвинулись в трех местах. Бойцы 68-й бригады ВСУ, в которой мы находимся, тоже освободили половину села. Это продвижение сильно подняло боевой дух.
В ухо!
Военные рассказывают, что самое страшное – это так называемая дурная мина. Ее выпускают, особо не прицеливаясь, но она всегда прилетает туда, куда не надо. Так погиб сослуживец этих бойцов. Прилетел всего один снаряд.
Один попал и все.
Кармический.
Да. Такие, что сразу 1-200 и 1-300.
Наступает время идти в укрытие. Бой закончился.
Пострел!
В подходящий момент мы опять в бронежилетах запрыгиваем в авто. Впереди самое сложное – выехать из позиций. Любой транспорт – это мишень. Боевой водитель Антон выжимает максимум из машины. Антон высаживает нас вдали от фронта. Мы в безопасности, а он снова готовится ехать к передовой. Военный должен снова повторить свой опасный маршрут. И так почти каждый день, пока идет война.
Этот репортаж военного корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова я поставил в сегодняшнем выпуске первым, чтобы в очередной раз напомнить, что, несмотря на наметившиеся подвижки в урегулировании вооруженного конфликта в Украине, полномасштабная агрессия России, начавшаяся уже почти три года назад, продолжается. В Донбассе идут ожесточенные бои. Россия и Украина обмениваются ударами беспилотников, а подразделения ВСУ по-прежнему удерживают часть территории Курской области России. А главное – продолжают гибнуть люди, как военнослужащие, так и мирные жители. Но внимание мирового сообщества, конечно, было приковано сегодня к встрече в столице Саудовской Аравии Рияде американской и российской делегации, в состав которых входят госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главным ожиданием от этой встречи были конкретные предложения по урегулированию горячей фазы конфликта в Украине. О необходимости быстрого прекращения огня уже многократно заявлял президент президент США Дональд Трамп, подчеркивавший, что в Украине каждый день погибает огромное количество людей, и что никакой войны там не было бы, если бы он победил на президентских выборах в США в 2020 году. Но каких-либо деталей мирного плана после сегодняшней встречи не последовало. Реагируя на сам факт российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, а также на то, что их главной темой считается кризис в Украине, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать никакие договоренности по Украине без участия Украины.
Украина этого не понимает. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины как не имеющие результата. Мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности.
Стоит при этом отметить, что Зеленский уже завтра сам прилетит в Саудовскую Аравию. Вчера он был в Объединенных Арабских Эмиратах, а сегодня проводил переговоры в Турции. Что же касается сегодняшней российско-американской встречи, то самым примечательным, наверное, является сам факт ее проведения. Еще раз напомню, госсекретарь США и министр иностранных дел России встретились впервые за несколько лет. Ну и, видимо, стоит предположить, что все-таки главной, или, если хотите, конкретной темой сегодняшних переговоров было согласование сроков и места анонсированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. В западной прессе в последние дни появлялись сообщения, что эта встреча может состояться уже до конца февраля, сегодня уже 18-е, февраль месяц короткий, однако теперь очевидно, что на следующей неделе российско-американский саммит не состоится. Об этом сказал участвовавший в переговорах помощник президента Путина Юрий Ушаков, но переговоры о саммите ведутся. Кремль, кстати, не преминул подчеркнуть, что сегодняшние переговоры в Риаде чисто двусторонние, участие каких-то представителей Украины в них исключено. Об этом Ушаков говорил в интервью телеканалу «Россия» сразу после прилета в Саудовскую Аравию.
Хотелось бы уточнить, помимо российской делегации, которая, как мы хотим сказать, уже здесь, и Юрий Ушаков и Сергей Лавров прилетели в Саудовскую Аравию, и американская, которая тоже здесь. Да, здесь также, как мы знаем, находится и украинская делегация, какая-то вот подготовительная группа, непонятно чего. Скажите, пожалуйста, будут ли
приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами.
Это двусторонние переговоры?
Это двусторонние, чисто двусторонние.
Успех.
Никаких трехсторонних переговоров в Риаде не может быть.
Это был помощник президента России Юрий Ушаков, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня, общаясь с журналистами, заявил, что Владимир Путин может согласиться на прямые переговоры с Владимиром Зеленским, но это не значит, что он будет вместе с Зеленским подписывать какие-либо соглашения.
Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Одновременно с договоренностью о первой встрече Марка Рубио и Сергея Лаврова в прессе стали появляться многочисленные сообщения о том, что в качестве первого шага к урегулированию российско-американских двусторонних отношений Москва будет добиваться от Вашингтона снятия с России хотя бы части экономических санкций, наложенных на Россию в связи с ее агрессией против Украины. Косвенным подтверждением этого является участие в российской делегации финансиста вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Кирилла Дмитриева, который, как я уже рассказывал, сыграл важную роль в недавнем обмене заключенными между Россией и США, а также, по слухам, способствовал очень быстрому освобождению из российской тюрьмы американца, который был арестован после того, как у него в багаже был найден мармелад с марихуаной, предположительно прописанный ему для предотвращения приступов эпилепсии. Вот какое заявление Кирилл Дмитриев, который и сам находится под самым разнообразными санкциями, сделал накануне переговоров в Риаде.
Я буду отвечать за экономический аспект дискуссии, и ту цифру, которую вот мы впервые озвучиваем сейчас, это то, что американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка. И, соответственно, нахождение совместных экономических путей, позитивных решений вопросов, это крайне важно, в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен, и на нем необходимо необходимо присутствовать.
Многие санкции против России действуют с 2014 года. Они были введены после российской оккупации Крыма, за которой последовали боевые действия в Донбассе. Причастность к ним Москва в то время категорически отрицала. Активная фаза боевых действий завершилась подписанием Минских соглашений. Десятилетию этого события было посвящено заседание Совета безопасности ООН, которым российский представитель Василий Небензя воспользовался, чтобы попытаться вбить клин в отношениях между США и их европейскими партнерами. Отметив приход к власти в Соединенных Штатах республиканской администрации, Небензя при этом открыто заявил, что европейские страны не могут быть страной будущих договоренностей по Украине.
Сегодня мы понимаем, что гаранты Минска, да и в целом страны Евросоюза и Великобритании, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев. Сегодняшние европейские элиты, к сожалению, в принципе не способны мыслить стратегически и вообразить себе какие-либо уравнения безопасности с участием России. Ведь они много лет тайно или явно выстраивали исключительно антироссийские политические и военные конфигурации. Не знаю, сколько времени займет их излечение и возможно ли оно в принципе. Однако понятно, что никакие гаранты или даже посредники из них не получится. Подтверждение этого безрассудные, воинственные и оторванные от реальности заявления, которые мы услышали от европейских участников в ходе только что завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности.
Это был посол России в ООН Василий Небензя. Как я уже рассказывал вчера, на упомянутой Небензе и Мюнхенской конференции американские представители заявляли о том, что страны Европы не будут привлечены к американо-российским переговорам по Украине, а главным тезисом речи вице-президента США Джей Ди Венса на конференции было утверждение, что Европа отходит от общих с Соединенными Штатами ценностей и что главные угрозы для Европы – это внутренние угрозы, а не, к примеру, Россия или Китай. В понедельник, то есть уже на следующий день после окончания Мюнхенской конференции, было созвано совещание лидеров ведущих европейских государств. Если говорить об участии европейских стран в обеспечении гарантий безопасности Украины в случае договоренности о прекращении огня, то главным вопросом остается отправка в Украину военнослужащих для обеспечения мира. Такие страны, как Франция, Италия, Чехия и Великобритания, заявили о готовности отправить в Украину свои войска, но, к примеру, британский премьер Кир Стармер увязал этот шаг с американской позицией.
Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность направления британских сил вместе с другими, если будет достигнуто длительное мирное соглашение. Но должна быть поддержка США, поскольку гарантия безопасности от США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
А федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Дании Метте Фредериксен заявили, что сейчас даже обсуждать какую-то отправку войск в Украину рано и даже неуместно.
Я даже немного раздражен этими дебатами, скажу это совершенно откровенно. Мы еще не находимся в точке мира, а в разгаре войны, которую жестоко ведет Россия и которую она неустанно разжигает дальше.
Сейчас рано об этом говорить. Мы в датском правительстве открыты к обсуждению, но есть много вопросов, которые требуют ответа. И я считаю, например, одна очень важная вещь, как американцы будут смотреть на этот вопрос. Поддержат ли они Европу в случае какого-то присутствия войск на месте?
Это были федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Дании Метте Фредериксен. Среди стран, которые не готовы отправлять свои войска в Украину, Польша, Словакия, Венгрия, Латвия, уже упомянутая мной Германия. При этом, по оценкам экспертов, контингент должен насчитывать не менее 150 тысяч военнослужащих, размещенных вдоль линии разделения между российской армией и ВСУ. Владимир Зеленский ранее заявлял, что размещение иностранных военных на базах в глубине Украины или для охраны каких-то важных объектов сделает миссию миротворческого контингента бессмысленной. Ну и замечу также, что Марко Рубио прилетел в Эр-Рияд после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Нетаньяху был явно доволен итогами встречи, он благодарил США за безусловную поддержку Израиля и подчеркивал, что Израиль полон решимости довести до конца разгром радикальной группировки «Хамас», признанной в США и ЕС террористической организацией. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что на месте Израиля добивался бы от «Хамас» немедленного быстрого, а не поэтапного освобождения всех заложников, а в случае отказа предлагал открыть для Хамас врата ада. В минувшую субботу, в соответствии с первым этапом сделки между Хамас и Израилем, были освобождены еще 3 заложника. В четверг Израилю должны быть переданы тела погибших израильтян, в субботу еще 3 живых заложников. Первый этап сделки должен продлиться 6 недель, и эта неделя уже 5-я. Пока соглашение выполняется, тем не менее Марко Рубио, комментируя встречу с Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, вновь отметил, что США ждут быстрого освобождения всех, без исключения заложников. Во время ответа ему был задан уточняющий вопрос, в силе ли сделка. Давайте послушаем, что сказал госсекретарь США.
Мы все стремимся к общей цели – освободить всех заложников и как можно скорее. Президент говорил об этом тоже. Ужасно осознавать, что некоторые из заложников удерживаются уже почти 2 года. Это крайне тревожная ситуация, и мы активно координируем свои действия, работая в тесном контакте с вовлеченными сторонами. Важно отметить, что хотя мы хотим, чтобы каждый заложник вернулся домой без задержек, есть детали наших действий, которыми мы не можем делиться публично, чтобы не поставить под угрозу безопасность заложников. Если бы это зависело только от нас, все заложники уже были бы дома. На данный момент сделка остается в силе, и мы надеемся на освобождение некоторых заложников в ближайшие выходные. Мы стремимся к тому, чтобы этот процесс не затягивался и не тянулся неделями. Мы хотим, чтобы все они вернулись домой как можно скорее, и продолжаем работать ради этой цели. Разве есть люди, которые не хотели бы, чтобы заложники вернулись в свои семьи?
Это был государственный секретарь США Марко Рубио, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь о войне в Украине, о боевых действиях в Украине. Как отмечают аналитики Института изучения войны, российская армия в последнее время перебросила в Донбасс дополнительные подразделения, причем не на Покровское направление, где в последние месяцы велись особенно активные боевые действия, а на Константиновское, что, по мнению экспертов Института, может означать подготовку большого весеннего наступления российской армии. На Покровском направлении наступление российских подразделений почти остановилась, ВСУ даже предпринимают контратакующие действия. Вот что о последних маневрах российской армии, а также о том, как сказалось на положение ВСУ назначение командующего сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатова командиром оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», говорит израильский военный эксперт Давид Гендельман.
Видимо, решение российского командования было в том, что на Покровском хватит и того, что есть, и закончат с остатками Кураховского плацдарма в районе Константинополя и прочее, это высвободит им дополнительное количество сил, которое можно бросить непосредственно на Покровское направление. По имеющейся информации, действительно, 8-ю армию в составе 2 дивизий перебрасывают на Торецкое направление. В принципе, если учесть, что Торецкий участок, они оба уже практически захвачены, то следующий этап — это действительно идти по сходящимся направлениям на Константиновку, и плюс теоретически может быть и дополнительное продвижение в сторону Константиновки с запада, потому что, в принципе, дорога Константиновка-Покровск, в принципе, тоже перерезана восточной Малиновки, поэтому в зависимости от того, сколько там будет сил, то как минимум с 2 направлений вскоре уже можно будет двигаться на Константиновку, возможно, и с 3. По оценкам некоторых специалистов, возможно, в течение примерно 2 месяцев уже подойдут непосредственно к самой Константиновке. Разумеется, тут мы исключаем все остальные факторы, которые могут повлиять, как политические и другие, чисто по военным раскладам, задействование силы, средств и прочее. И действительно, если уже пойдет Константиновка, это поднимает вопрос про Славянск-Краматорск. Там, разумеется, кроме движения с юга от Константиновки, желательно тут решить с лиманским направлением. Возможно, к тому времени там тоже будут какие-то движения. Но пока я бы не сказал, что российская команда отказалась от Покровского направления. Скорее всего, решили, что хватит того, что есть. Плюс, кроме переброски 8-й армии, произошло переподчинение некоторых районов. То есть зону ответственности и командования юг расширили несколько южнее. Теперь все Константиновское направление будет под его командованием. Для группировки центр остается Покровское направление. В принципе, мы видим распределение зон ответственности, переподчинение, усиление. То есть российское командование действует по учебнику, разумеется, используя тот наряд силы и средств, которые есть в идеале. Разумеется, они бы хотели больше. Скорее всего, они усиливают одно, рассчитывая на то, что на второе на Покровское. Им хватит и того, что есть как минимум на данном этапе. Потому что, хотя мы действительно видели в последнее время у Покровского направления местные контратаки украинской армии, в частности песчаные и прочее, то есть ту российскую группировку, которая движется юго-западнее Покровское, постарались разрезать как минимум с правого фланга. Там пока небольшое местное вклинение, но мы видим, возможно, назначение Драпатова командующим группировки, возможно, дает некоторый эффект. Но тут всегда надо помнить, какой бы ни был талантливый организатор и полководец, но в кармане нет еще 10 лишних бригад, поэтому пока какого-то переворота на этом направлении нет. Но посмотрим. Это и есть основная проблема. Россияне не кидаются куда-то с головой в омут, не идут на какие-то авантюры. Медленно, последовательно, можно сказать, даже в кавычках тупо, но в данном случае это не в плане наезда, а в плане чисто описания последовательности, действуют в рамках тех сил и средств, которые есть, и в первую очередь смотрят, разумеется, на географию. То есть все вполне логично, в этом и есть проблема, потому что на логичные действия нужно отвечать тоже. Логичный, для этого нужно иметь соответствующий наряд сил и средств, которые не факт, что прямо сейчас в украинской армии есть. В принципе, настроились на такой темп, они привыкли так работать. Возможно, весной, после окончания распутицы, сначала распутица, потом окончание, возможно, это ускорится. Но, опять же, все, кроме прочего, зависит от соотношения сил. Возможно, им понадобится меньше собственных сил, если где-то будет украинское ослабление. В конце концов, украинской армии тоже постоянно нужны резервы, нужны пополнения, все эти новые реформы создать. Корпусов и прочее, это пока все еще на бумаге. Организационная структура какая есть, те же бригады и прочее. Короче, пока наиболее вероятно дальнейшее вот такое медленное прогрызание, пока нет признаков, что возможно в ближайшей перспективе какой-то мощный прорыв, какое-то мощное наступление. Пока это особо вероятно мне выглядит. Драпатви несколько лучше, чем раньше организовал взаимодействие, плюс возможно он больше подталкивает нижестоящих командиров на более активное контрнаступательные действия, как я уже сказал, как минимум в правый фланг этой российской группировки, которая наступает юго-западнее Покровская, уже ударили, освободили обратно песчаное. Но это, разумеется, еще пока тактический уровень. Еще пока нельзя говорить о том, что на оперативном уровне наступление россиян на этом участке остановилось. В конце концов, там действуют все остальные факторы, какие были до сих пор. Погодные факторы, плюс сколько у них собственных резервов, сил и средств. Еще пока слишком короткий график, чтобы можно было говорить о том, что тенденция там изменилась, но как минимум темпы продвижения упали, поэтому посмотрим. Но, как я уже сказал, желательно, какой бы ни был талантливый командир, всегда желательно иметь дополнительные силы и средства, потому что на одном умении далеко не уедешь. В конце концов, украинская армия даже в ходе, пусть этих удачных контрнаступательных действий, все равно несет потери. Нужны дополнительные силы и средства, на одном полководческом таланте далеко не уедешь.
Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гиндельмана. Фрагменты в интервью радио «Донбасс Реалии». Время свободы. В Грузии приступила к работе парламентская следственная комиссия по изучению деятельности партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которое было правящей в Грузии с 2004 по 2012 годы. Судя по первым заявлениям, одной из главных тем расследования станут события так называемой «пятидневной войны» 2008 года. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Перед первым заседанием следственной комиссии ее председатель, бывший министр юстиции, депутат Теа Цулукьяни, предупредила лидеров оппозиции, которых вызывают для опроса по событиям 2008 года, что если те будут по-прежнему отказываться от сотрудничества с комиссией, против них будет возбуждено уголовное дело. В Уголовном кодексе Грузии есть специальная статья «Отказ от сотрудничества и проявление неуважения к парламентской следственной комиссии». Первым показания на комиссии дал замминистра юстиции Бекат Замашвили. По его утверждению, бывший президент и его окружение в 2008 году проголосовали на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы за резолюцию, в которой вина за события вокруг Южной Осетии возлагается на грузинскую сторону. По крайней мере, в документе сказано, что кульминацией военного противостояния стала бомбардировка города Цхинвали грузинской артиллерией. То есть грузинская делегация в ПАСЕ, по сути, якобы согласилась с российской версией событий. Сразу оговоримся. Члены тогдашней грузинской делегации, ныне оппозиционные лидеры, называют эти обвинения чистейшей воды демагогией, указывая на то, что они проголосовали за резолюцию, поскольку в ней было четко сказано об оккупации российской армии международно признанных территорий Грузии. Оценка событий 8 августа 2008 года по сравнению с постулатом об оккупации носили, по их мнению, второстепенный характер. Но члены Следственной комиссии с таким объяснением не согласны. Они утверждают, что именно постулат об неспровоцированной бомбардировке Цхинвали грузинской артиллерии в ночь на 8 августа и лег в основу многих других документов, в том числе заключения комиссии Европейского союза по расследованию фактов под руководством швейцарского дипломата Хайде Тальявини. Еще одно обвинение против Михаила Саакашвили и его команды – таинственное исчезновение из Грузии обломков российской ракеты СС-26 «Искандер» с кассетной боевой частью, которой российская армия 12 августа 2008 года ударила по городу Гори, убив десятки мирных жителей, в том числе голландского телеоператора. Обломки исчезли, и лишь через некоторое время выяснилось, что грузинские власти передали их для изучения Пентагону. И когда грузинская делегация уже при новых властях пыталась доказать в международных судах, что «Искандер» действительно упал в Гори, российские коллеги требовали материальных доказательств, не только фотографий, и грузинам нечего было предъявить в ходе прений в Гааге. Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе уверен, что расследование событий 2008 года в таком контексте нанесет урон самой правящей партии «Грузинская мечта».
Я все равно думаю, что это что-то отвлечное внимание, были каких-то резких проблем, вообще ничего такого. Это может, на самом деле, нанести урон самой правящей партии, разбор событий 2008 года. Тем более, что мы уже видели, что, например, когда Иванишвили принес извинения перед осетинским народом во время предвыборной кампании, большинство грузинских граждан, включая, кстати, сторонников грузинской мечты, понимание они не встретили такое заявление. Так что я думаю, что все равно это не приведет ни к чему, скорее всего, это шоу, чтобы отвлечь внимание будущего такого. Если что-нибудь такое сейчас найдут, о чем мы не знали, тогда, конечно, я откажусь от своих слов.
Заявил профессор Шарашанидзе, сам Михаил Саакашвили уже назвал заседание Следственной комиссии убогим российским судилищем. Он вновь повторяет, что защищал страну от российской агрессии, которая была хитро спланирована и организована так же, как широкомасштабная агрессия России против Украины. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».